Часть вторая. Палач Соломей. Глава 26. Правдоподобное несоответствие.
Короче, ну хлопнул он этого придурка, да? И такой смотрю, нога у него в ботинке, но без носка. И на подошве еще такая буковка «М» курсивом. Значит, логотип Маркони, да? Ну, то есть реально башмак за две штуки баксов. А на другой ноге башмака нет, зато есть носок. Нормально? Кашемировый, не хухры-мухры. Вот спрашивается, ну кем надо быть, чтобы напялить на одну ногу кашемировый носок, а на другую дорогущий башмак? А я скажу вам кем. Алкашом, вонючим алканавтом с лишним баблом.
Такими словами Гурни начал свою лекцию в академии на следующее утро. Естественно, подход сработал. Все, кто сидел в скучной серой аудитории, внимательно смотрели на него.
В прошлый раз мы говорили про ложную эврику. Когда человеку кажется, будто он докопался до какой-то правды сам, а не по вашему желанию.
Мы предрасположены верить, будто скрытая правда — это единственная правда. Так что, работая под прикрытием, можно вовсю использовать это знание, позволяя собеседнику обнаруживать какую-то правду о вас, ту самую, которую вам нужно, чтобы он обнаружил. Эту технику не просто освоить, но она исключительно действенна. А сегодня я хочу рассмотреть еще один фактор, играющий в пользу вашего прикрытия и заставляющий практически любую ложь звучать правдоподобно. Этот фактор — изобилие необычных, странных, даже нелепых подробностей в повествовании. Было похоже, что слушатели расселись по тем же местам, что и два дня назад. Только девушка с испанским акцентом перебралась в первый ряд, выжив едкого детектива Фалькона, который оказался во втором ряду. Гурни такая рокировка была определенно по душе. Историю про покойника с логотипом я однажды использовал сам, работая под прикрытием, и каждая мелочь в ней не случайна. Есть у кого-нибудь предположение, зачем эти мелочи нужны? Кто-то поднял руку из середины зала.
«Ну, чтобы выглядеть жестким и бессердечным».
Другие даже руку поднимать не стали.
«Чтобы собеседник решил, что вы ненавидите алкашей».
«Чтобы показаться таким немного психом».
«Ага, кем-то вроде персонажа Джо Пеши в «Славных парнях».
«Это все нужно, чтобы просто отвлечь внимание», —
произнес пресный женский голос откуда-то из заднего ряда. «А можно поподробнее?» — оживился Гурни.
«Ну, заставляешь человека фокусироваться на куче незначительной фигни». Чтобы он гадал, почему мужик был в одном ботинке и все такое, а не задумывался, кто и зачем ему это впаривает. «Это называется зубы заговаривать», —
согласилась другая девушка.
«Именно», — кивнул Горни. «Сейчас я расскажу еще одно».
Его перебила девушка с акцентом.
«Говорите, буковка «М» на подошве».
Горни улыбнулся, потому что предвкушал ее вмешательство.
«Да, а что?»
«Неужели на это ведутся?»
Фалькона, сидевший за ней, закатил глаза. Гурни подмывала выгнать его из аудитории, но у него не было таких полномочий, а портить отношения с академией совсем не хотелось. Он перевел взгляд обратно на девушку, которая повторила.
«Как на такое вообще можно купиться?»
Когда описываешь подробности, у собеседника в голове поневоле возникают соответствующие образы. Вот подстреленный мужик лежит на полу. Логично, что убийца мог увидеть подошву ботинка. А поскольку это логично, то история уже тянет на правду. Понимаете? Если я думаю про подошву, значит, не задаюсь вопросом, правда убил или врет. Дальше больше. Понять, что носок кашемировый, а не какой-нибудь другой, можно только пощупав его. И вот я уже представляю себе. Убийца трогает труп за ногу, глазом не моргнув, просто из любопытства, почему он в одном носке. Это ж какое нужно хладнокровие. Делаю вывод, что передо мной жесткий человек. И все, я ему верю. Ресторан, где Гурни договорился встретиться с Соней, находился в деревне за Бейнбриджем, на пути между полицейской академией в Олбани и галереей Рейнольдс в Итаке. Лекция закончилась в 11, и уже без четверти час он был в горцующей утке. Место выбрала Соня. Игривое название заведения состояло в явном мезальянсе с угрожающих размеров скульптурой пучеглазой утки на газоне и невзрачным интерьером. Гурни приехал первым. Его проводили к столику на двоих возле окна с видом на пруд, где, возможно, когда-то жил прототип чудовища у входа. Пухлая официантка-подросток с розовыми волосами в неописуемом наряде кислотных расцветок принесла два меню и два стакана воды со льдом. В маленьком зале было 9 столиков. За двумя сидели молчаливые посетители. За одним — молодая парочка, уткнувшаяся в свои смартфоны, а за другим — мужчина средних лет и антикварного вида женщина, поглощенные каждой своими размышлениями. Гурни перевел взгляд на пруд и сделал глоток воды. Он задумался про отношения с Соней. Не в романтическом смысле, они просто сотрудничали, хотя ему всю дорогу приходилось бороться с докучливым влечением. Это сотрудничество было странным эпизодом в его жизни. Они с Мадлен как-то посетили Сонин курс по искусствоведению, после которого Гурни увлекся обработкой портретов убийц из архива оперативного учета, старался проявить в бездушных снимках скрытых демонов. Соня пришла в восторг от проекта и продала 8 принтов через свою галерею по $2000 за штуку. Это продолжалось несколько месяцев, невзирая на недовольство Мадлен по поводу слишком мрачной темы и слишком явного желания мужа угодить Соне. Он отчетливо помнил напряжение тех дней, а также то, чем все чуть не кончилось. Мало того, что в ходе расследования по делу Мэлори его едва не убили, расследование заставило его столкнуться с неприглядной правдой о себе. Тогда Гурни осознал, насколько он был плохим мужем и отцом, и тогда же понял, с поразительной ясностью, что ничто не имеет значения, кроме любви. Решив, что работа с Соней расстраивает отношения с единственной любовью его жизни, он прекратил сотрудничество и всецело переключился на Мадлен. Однако за прошедшие месяцы ясность понимания померкла. Он все еще верил, что любовь в некотором смысле действительно главная, но теперь он думал, что это не единственное, что важно в жизни. Приоритетность любви по-тихому ушла в фоновый режим, и Гурни не считал это потерей. Напротив, он решил, что его понимание жизни становится реалистичнее. Разве это может быть плохо? В конце концов, невозможно вечно существовать в состоянии эмоционального накала, в который он погрузился после дела Мэлори. Надо еще косить газоны, покупать еду, а также откуда-то брать деньги на газонокосилку и продукты. Это свойство сильных переживаний. Постепенно они утрачивают насыщенность, уступая дорогу обычному ритму повседневности. И Гурни не испытывал сожалений, что слова «любовь — это главное» теперь звучали не более чем ностальгично, как строчка из некогда знаковой песни. Впрочем, это вовсе не означало, что он расслабился. В Соне был магнетизм таких масштабов, что только глупец счел бы общение с ней безопасным. И когда розово-волосая девочка провожала ее к столику от входа, этот магнетизм пускал отчетливые волны энергии по залу ресторанчика.
«Дэйв, мой хороший, ты совсем не изменился», — воскликнула Соня, грациозно приблизившись и подставив щеку для поцелуя. «Впрочем, с чего бы тебе меняться? Ты же у нас такой кремень». Последнее слово она произнесла с выражением, словно это был удачный иностранный термин, описывающий понятие за пределами возможностей английского языка. На ней были обтягивающие джинсы и льняной пиджак поверх шелковой блузки с таким небрежным кроем и расположением затяжек, что выдавали вещи с дизайнерской коллекции. Ни макияжа, ни украшений. Ничто не отвлекало взгляд от ее идеально смуглой кожи. «На что это ты уставился?» — спросила она, игриво сверкая глазами.
«Ты выглядишь потрясающе».
«Вообще-то я на тебя должна быть в обиде, ты в курсе?»
«Потому что я забросил проект с портретами?»
«Ну, разумеется. Это же были потрясающие работы. Они мне жутко нравились. А главное, они нравились клиентам. За них давали неплохие деньги». «Ничто не предвещало беды, и вдруг ты звонишь и заявляешь, что сворачиваешь работу по личным обстоятельствам. И ничего не хочешь обсуждать? Взял и бросил меня вот так. Думаешь, это не обидно?»
В ее голосе совершенно не было обиды, так что Гурни ничего не ответил, а просто наблюдал за ней, не уставая поражаться, сколько искристой энергии она умудрялась вложить в каждое слово. Это было первым, что он в ней заметил, когда они пришли на курс искусствоведения. А потом увидел огромные зеленые глаза.
«Ну ничего, я тебя простила авансом, потому что мы опять будем с тобой работать, и не надо мне тут качать головой. Я сейчас объясню, в чем дело, и ты согласишься».
Она первый раз оторвала от него взгляд и огляделась в поисках официантки.
«Надо выпить».
Когда появилась розовая девочка, Соня заказала водку с грейпфрутовым соком. Гурни, вопреки здравому смыслу, тоже.
«Итак, господин почетный пенсионер», — произнесла она, когда коктейли принесли. «Прежде чем я вскружу тебе голову новыми перспективами, расскажи о чем-нибудь».
«О чем?»
«Ну, у тебя же есть какая-то жизнь».
У него было неприятное чувство, будто она и так все знает про его жизнь с ее сомнениями и метаниями, но это было невозможно. Он не говорил с ней о личном, даже когда они плотно общались в галерее. Он кратко ответил: «У меня все хорошо».
«Только говоришь ты это таким тоном, что дураку ясно, что это неправда. Так говорят из вежливости или для отмазки».
«Тебе правда так кажется?» Она сделала глоток коктейля.
«Что, не расскажешь мне правду?»
«Какая правда тебя интересует?»
Она чуть наклонила голову и секунду молча изучала его лицо, а потом пожала плечами. «Лезу не в свое дело, да?» Она отвернулась к пруду.
Он в два глотка выпил половину коктейля. «Жизнь всегда примерно одинаковая. Череда обстоятельств. Немного того, немного сего».
«В твоем исполнении то и сё звучит как ужасающе скучная череда обстоятельств».
Он рассмеялся, но это был невеселый смех. Некоторое время они молчали, потом он заговорил. «Жизнь за городом оказалась не такой приятной, как я ожидал».
«А жене нравится?»
«Здесь красиво. Горы и все такое. Не то чтобы я не ценю...»
Она проницательно сощурилась. «Двойное отрицание тебя выдает с потрохами».
«Черт, неужели настолько заметно, что у меня проблемы?»
«Недовольство всегда заметно. Почему тебе в нем так страшно признаться?»
«Дело не в недовольстве. Просто мои навыки, мое устройство ума, они здесь не пригождаются. Я привык анализировать ситуации, нащупывать суть проблемы, обнаруживать несостыковки, решать задачи, но теперь...» Он снова замолк.
«А жена, как водится, считает, что ты должен быть в восторге от ромашек, а не анализировать их устройство. Надо просто говорить: «Вау, как красиво!» А не: «Как так получилось, что они здесь выросли сами?» Я угадала?»
«Что-то в этом роде, да».
«Ну вот», — произнесла она с внезапным энтузиазмом, — «поэтому тебе очень важно кое с кем встретиться».
«С кем?»
«С человеком, который принесет тебе деньги и славу».
Гурни поморщился.
«Да знаю, знаю. Деньги тебя волнуют мало, а слава не волнует совсем. И сейчас у тебя на полную катушку включится рационализация. Но подожди спорить и представь».
Она огляделась. Немолодая пара медленно поднималась со своих мест, словно этот процесс необходимо было совершать с предельной осторожностью. Молодежь со смартфонами продолжала что-то строчить, глядя в экранчики. Гурни подумал, что вполне возможно, они переписываются друг с другом, сидя за одним столиком. Соня продолжила заговорщическим шепотом.
«Представь, что этот человек хочет купить один из твоих портретов за 100 тысяч долларов. Что бы ты на это сказал?»
«Что у него не все дома».
«Думаешь?»
«А какие варианты?»
«В прошлом году на одном аукционе офисное кресло Ив Сен-Лорана купили за 28 миллионов баксов. Вот тут я соглашусь, это надо быть бабахнутым. Но 100 000 за потрясающий портрет серийного убийцы немного удивительно, но ни капли безумия в этом нет. И насколько я понимаю про этого человека, если с ним связаться, цена твоих работ будет расти и дальше.
Ты с ним знакома?
Лично познакомились совсем недавно, но я много о нем слышала. Это коллекционер-отшельник, который раз в энное количество лет появляется, ввергает всех в шок какой-нибудь экстравагантной покупкой и снова исчезает. Имя у него, кажется, голландское, но откуда он, точно неизвестно. Может, из Швейцарии или Южной Америки. Человек-загадка. Короче, когда сам Йекинстил выражает интерес к какому-то художнику, за этим следует страшный ажиотаж. Страшенный.
Розовая официантка успела дополнить свой эклектичный наряд шарфиком и теперь убирала посуду с опустевшего столика. Соня подозвала ее.
«Дорогая, можно еще водки с соком? И моему другу тоже».